радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий со 2 по 8 мая. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Главное в этом часе. В Волгограде лихорадочно готовится к встрече Владимира Путина.
Люди уже воспринимают Путина как угрозу из-за того, что он едет в Волгоград. Здесь взрывают бомбы, и людей, конечно, это откровенно напрягает.
В Белоруссии начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Владимиром Некляевым.
Это скорее такое театральное действие. И в этом театральном действии нам важно никого не подставить и выйти из него достойно.
Легендарная питерская рок-студия «Антроп» под угрозой закрытия.
Спор хозяйствующих субъектов, который на самом деле имеет все признаки бандитизма, рейдерства и всех тенденций последнего времени.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги воскресенья. В день весны и труда в России на первомайские митинги и шествия вывели своих сторонников практически все политические партии и ведущие общественные организации. Самыми массовыми были демонстрации в Москве официальных профсоюзов «Единой России» и КПРФ. О том, какие лозунги звучали на улицах российской столицы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Одними из первых на первомайскую демонстрацию вышли профсоюзы и члены «Единой России». В шествии от Белорусского вокзала до стен мэрии приняли участие, по данным полиции, порядка 25 тысяч человек. Люди, представляющие различные предприятия города Москвы, старались как-то выделиться. Одни – огромными воздушными шарами в цвета триколора, другие – плакатами и лозунгами, третьи – эмблемами организации на бейсболках, футболках и жилетках. Представители профсоюзов на митинге в Москве потребовали соблюдать социальные права трудящихся и заявили, что не допустят перехода на 60-часовую рабочую неделю. Об этом сообщил на акции председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Сегодня олигархи пытаются снова залезть в карман работников, пытаются снова вернуть нас в рабство, но теперь уже экономическое.
Мэр Москвы и руководитель столичного отделения «Единой России» Сергей Собянин больше говорил о городских проблемах, нежели о 1 мая и планах партии.
Будем наводить порядок в наших домах, подъездах, благоустраивать наши дворы. Вместе со строителями строить новые метрополитены, вводить новые станции. Я уверен, вместе у нас все получится. Мы решим все задачи, которые стоят перед городом. Да здравствует Москва! Да здравствует Россия! Да здравствует Единая Россия!
Буквально в двух шагах от мэрии собрались активисты еще одной думской партии – «Справедливой России». Организованная колонна эсеров и их сторонников прошла от Цветного бульвара до Пушкинской площади. Затем на Пушкинской площади председатель партии Николай Левичев открыл праздничный митинг. Говорил он очень эмоционально, но по бумажке.
Нет безработицы! Взяточников под суд!
Под суд!
Долой коррумпированных чиновников!
Долой!
Долой взорвавшихся бюрократов!
Долой!
Нет роста цен на продовольствие, бензин и жилье!
Самый большой марш-бросок по городу совершили коммунисты и их сторонники. Участники акции собрались в 10:30 на Калужской площади и двинулись к Театральной площади, где и провели митинг, на котором выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов с критикой в адрес исполнительной власти.
Прошедшие 20 лет завели страну в тупик, и президент вынужден признать это. Заявил о том, что нужна модернизация и надо жестко бороться с коррупцией. Финансово-бюджетная система полностью подчинена олигархии. В современной Москве больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке. За это время, по сути дела, парализована вся тракторная промышленность. Мы считаем, что нет никакой модернизации, а есть дальнейшее продолжение распродажи всего и вся. На распродажу выброшены стратегические главные ресурсы, целые банки, транснефть и многое другое.
Коммунисты, как всегда, верны своей атрибутике, никакой новизны. По-прежнему портреты Сталина и Ленина, красные флаги, распространение газеты «Правда» и традиционные лозунги «Да здравствует советский народ», «Слава великому Ленину», «Да здравствует комсомол». Примечательно, что актеры-двойники Ленина и Сталина, которые обычно фотографируются с туристами за деньги, сегодня на митинге коммунистов позировали бесплатно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Демократическая оппозиция также провела в Москве свои первомайские акции. Отличилась сегодня партия «Яблоко». Активисты на 5 лодках под флагами партии переплыли Татаровскую пойму и устроили пикник на берегу возле элитного поселка «Остров Фантазии», который находится рядом со скандально известным московским поселком «Речник». «Мы отказались от традиционных, всем надоевших майских мероприятий и решили провести акцию в защиту прав граждан. У наших людей постепенно отнимают землю и воду», — заявил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И о том, как 1 мая встретила оппозиционная солидарность, и о московской монстрации расскажет корреспондент «Свободы» Павел Куравский.
Сторонники движения «Солидарность» прошли маршем от Серпуховской до Болотной площади. Шествие возглавляли длинноногие барабанщики. Правда, сразу после того, как участники начали проходить через рамки металлоискателей к месту митинга, барабанщицы исчезли. Митинг собрал сторонников «Солидарности», Объединенного гражданского фронта, партии «Народной свободы». Мероприятие было заявлено как фестиваль политической сатиры. На митинге работала выставка плакатов, импровизированный ресторан, в котором можно было получить шашлык из обещаний Путина. Шашлык и другие блюда раздавал человек в маске российского премьера. Рок-музыканты и поэты исполнили обличительные стихи и песни. Молодые артисты разыграли сценку, в которой Дмитрий Медведев якобы снимает с поста премьера Владимира Путина, и потом Путин приходит к Медведеву в страшном сне.
«Все считают меня слабым. Тварь я дрожащая или право имею? Я, президент Российской Федерации, воспользовавшись правом, данным мне Конституцией, отправляю правительство Путина в полном составе в отставку».
Также на митинге «Солидарности» работала будка гласности. Каждый желающий мог высказаться на видеокамеру. Организаторы обещают смонтировать из этих высказываний граждан фильм и выложить его в интернете. Многие участники этого митинга пришли на него с монстрацией, акцией молодежного самовыражения, которая в полдень началась на Трубной площади. Монстрация, прошедшая в Москве лишь во второй раз, собрала немного участников, менее 200 человек. Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие самыми разнообразными лозунгами.
Лучше бы работать шли! Лучше бы работать шли! Лучше бы работать шли!
Андрей, держи бодрей!
Андрей, держи бодрей!
Актуально!
Я не знаю, что орать!
Я не знаю, что орать! Я не знаю, что орать! Я не знаю, что орать!
К монстрантам присоединились участники общества «Синих ведерок».
Монстрация – это вообще квинтэссенция вот новых таких движений, которые аполитические, с изрядной долей юмора и абсурда. К традиционному, к политическим движениям уже как-то народ охладел, не верит в них. А вот такие акции – это очень интересно, полезно, и люди опять выходят на улицу после долгого перерыва.
Яркие плакаты московских монстрантов гласили: «Добился сам, добей другого», «Руки прочь от туловища», «Эйя фьятлаю кудль в президенты» и «Система, ты чё такая нервная». В Новосибирске на родине монстрации количество ее участников сегодня превысило 3000 человек. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий со 2 по 8 мая. Заметным политическим событием на будущей неделе может стать конференция «Единой России» в Волгограде, куда должен прибыть Владимир Путин. Подготовка к визиту, который состоится 5-6 мая, проходит на фоне финансового скандала. Денег на встречу лидера партии у местных единороссов не хватает. Об этом «Радио Свобода» рассказал собственный корреспондент независимой газеты по Волгоградской области Андрей Серенко.
Общественное мнение как бы такое массовое, да, оно не очень понимает, зачем сюда едет Путин. Тем более, что накануне прозвучали несколько взрывов возле Академии МВД и возле правления ГИБДД. Как я могу судить по реакции таких вот как бы совершенно неангажированных граждан, которые в троллейбусах и маршрутках, они связывают эти взрывы с грядущим приездом Путина и очень, кстати говоря, этим фактом озлоблены. Я лично был свидетелем ситуации, когда человек в троллейбусе сказал, ну вот, это взрывает перед приездом Путина, и народ начал шуметь, кричать, что зачем вот сюда человек едет, из-за него нас здесь взрывают и так далее. То есть, на самом деле, никто за него не вступился в ходе этого разговора. Для меня, честно говоря, было большим удивлением, потому что социология нам показывает достаточно сногсшибательные рейтинги премьера, а реакция простых людей как бы из маршрутки или из троллейбуса, она прямо противоположна. То есть, люди уже воспринимают Путина как угрозу из-за того, что он едет в Волгоград, здесь взрывают бомбы. И людей, конечно, это откровенно напрягает.
Эта история со взрывами пока непонятна. Идет расследование, неизвестно, кого и где искать. В Волгограде пройдет большое собрание «Единой России», где будет присутствовать Владимир Путин. И все это, подготовка к этому совещанию, сопровождается рядом скандалов. В частности, много говорят и пишут о дворце спорта, который чуть ли не загублен к приезду Путина. О чем идет речь?
Ну, на самом деле, говорят и пишут не так много. Организация визита Путина держалась до сих пор в достаточно серьезном секрете. И, по большому счету, как бы общественное мнение и журналистское сообщество не очень-то понимало, а где будет проходить это мероприятие, чему оно посвящено, какие планы у премьер-министра и тех 500 вип-персон, которые должны с ним приехать. И именно после публикации в «Независимой газете», собственно говоря, впервые-то и заговорили широко об этой теме. В Волгограде 5-6 мая должна пройти Южно-федеральная окружная партийная конференция «Единой России». Это как бы откровенно предвыборное мероприятие партии власти, в котором будет участвовать Путин. Та ситуация, которая сложилась вокруг организации его визита, она обещает быть очень скандальной на самом деле. Потому что, насколько я знаю, насколько мне известно, в результате разговоров и общения с чиновниками областной администрации, некоторыми функционерами «Единой России», то есть тех, кто принимает участие в организации визита, здесь есть несколько существенных проблем. Первое – это то, что не хватает денег на подготовительное мероприятие. Изначально, как мне сказали, фигурировала цифра $1 млн, затем ее сбили как бы до финансового минимума. Для такого уровня мероприятия это 20 миллионов рублей. Но и этой цифры сегодня не собрано. Фигурирует цифра в 7 миллионов рублей, которую по одним данным предоставила крупная металлургическая компания, по другим данным это собрали предприниматели. По 1 000 000 рублей сбросилось 6 или 7 человек. Представители местного среднего там или по местным волгоградским меркам крупного бизнеса. Ну и третья версия, которую мне приходилось слышать, это что такого рода цифру, то есть 7 миллионов рублей, предоставила одна торговая сеть. Сбор денег на самом деле шел очень непросто, потому что изначально губернатор предлагал обратиться с соответствующими просьбами. А у нас просьба со стороны власти, это, как известно, не просто просьба. К руководителям дорожных и строительных компаний, которым предлагалось выделить определенные суммы на формирование фонда по организации этого мероприятия. Но ни один из вице-губернаторов не согласился поставить свою подпись под гарантийными письмами или под письмами с соответствующими обращениями, потому что, как они справедливо предположили, это будет расценено как давление на бизнес. Насколько я знаю, но это опять же, как бы, это я могу говорить только со словом по слухам, хотя лично я этому источнику очень доверяю, но тем не менее, в определенный драматический момент обсуждалось даже возможность, ну, некого бюджетного участия в этом проекте, в частности, возможность каких-то финансовых операций уже с бюджетными средствами. Отказались от этой идеи или нет, мне неизвестно, потому что все эти финансовые комбинации, они происходят не публично, абсолютно не публично. Но при этом, как бы, потребность в деньгах, очевидно, есть, потому что, с одной стороны, активными темпами ремонтируется Белый зал в областной администрации, там, где Путин должен провести рабочий завтрак днем 6 мая. А второе, это главная площадка, на которой будет проходить форум партии «Единая Россия», это дворец спорта профсоюзов Волгоградской области. Там сейчас бурными темпами идет реконструкция. Под эту реконструкцию сносится сцена, зрительские ряды. Как мне рассказал человек, которому я верю, что около 20 машин, больших фур, уже приехали из Москвы в Волгоград. Они привезли с собой новое оборудование, новые кресла, новые светильники, микрофоны и так далее. То, чем будет оборудован, в конце концов, этот большой зал для проведения этого мероприятия. После этого, опять же, с его слов, и мне нет основания не верить, что вся вот эта замечательная начинка, она потом таким же успехом будет упакована и увезена в Москву. Поэтому Волгоградскому дворцу спорта останутся те руины, которые сегодня там организовали строители. Кстати, тоже очень интересный момент. Работы по реконструкции дворца спорта проводит не волгоградская, а московская фирма. К как мне сказали, что работы идут очень вялыми, дохлыми практически темпами. Серьезно существует угроза того, что сроки не смогут уложиться, поэтому придется что-то декорировать, что-то прятать за транспарантами, что-то прятать за лозунгами и так далее. Кстати говоря, одна из причин, по которой определенные трудности испытывают организаторы конференции, это связано именно с тем, что если бы была нанята волгоградская компания, ну, у нее были бы более умеренные финансовые запросы, и, возможно, она уложилась бы по срокам к приезду Путина. А вот москвичи, которые, так сказать, ни шатка, ни валка работают пока над этим проектом, у них другие расценки, другие тарифы, поэтому денег нужно больше. Ну, видимо, кто-то решил просто заработать, в том числе, на этой партийной стройке. Но это я могу только предполагать.
Что ж так местные власти суетятся? Или есть основания полагать, что после его приезда, возможно, отставки какие-то?
Местные власти суетятся, во-первых, потому что рейтинг губернатора и рейтинг «Единой России» оставляют желать лучшего. Только за последние два месяца рейтинг губернатора упал, по разным оценкам, от 15 до 16%. Партия «Единая Россия» успешно провалилась ниже 30% уровня, и поэтому находится такой глубокой, такой электоральной уже, как бы сказать, дыре. Пока серьезных способов, механизмов вывести ее оттуда не просматривается. Поэтому большие надежды возлагаются на визит Путина, как на некую прорывную пропагандистскую акцию, которая поможет выправить электоральную ситуацию в части «Единой России» и в части губернатора. С другой стороны, главе региона, к областным властям, насколько мне известно, есть серьезные претензии со стороны федеральных властей, федерального центра, в связи с проблемой погорельцев, те населенные пункты, жители которых сгорели в сентябре прошлого года. И тогда именно по инициативе Путина и по его распоряжению были выделены значительные финансовые средства на строительство жилья для погорельцев, на обустройство их быта и так далее. Теперь, как выясняется, что люди, перезимовав в этих домах несколько месяцев, там относительно даже такой, как бы, очень гуманной зимы, получили отваливающиеся потолки, получили, кстати, проблемное жилье. В полном объеме поручение премьер-министра, оно оказалось невыполненным. И именно вот как бы нарастание протестных таких вот настроений среди погорельцев, которые, насколько мне известно, даже часть из них планирует попытаться приехать в Волгоград 5-6 мая, чтобы передать свои требования, свои обращения Путину. Уж не знаю, пустят их туда или нет к нему, но есть такая как бы инициатива, насколько мне известно. Погорельцы села Русской Бунди в Коруднянского района Волгоградской области. И поэтому я думаю, что вот стремление как-то блокировать действительность, представить ситуацию в регионе в более выгодном для региональных властей свете, ну, в том числе этим обусловлен такой вот истерический административный невроз вокруг организации этой конференции «Единой России».
Андрей Сиренко, волгоградский журналист. Главным же на будущей неделе станет подготовка к празднованию Дня Победы. 4 апреля стартует достаточно популярная акция «Георгиевская ленточка». 7 мая состоится генеральная репетиция парада на Красной площади. В большинстве стран Западной Европы и США День Победы отметят, как известно, 8 мая. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
В Америке отмечают три даты, связанные с победой во Второй мировой войне. 8 мая отмечают День Победы в Европе, VE Day. 6 июня отмечают День высадки американцев и союзников в Нормандии, D-Day. И 2 сентября отмечают День Победы над Японией, VJ Day. Этот же день считается в Америке днем окончания Второй мировой войны. 8 мая основная церемония будет проходить в Вашингтоне, в Национальном мемориале Второй мировой войны. До начала самой церемонии будет играть оркестр американской армии. В час дня начнется торжественная часть. С речами выступят генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и начальник штаба армии Соединенных Штатов генерал Джордж Уильям Кейси. Почетными гостями церемонии будут американские ветераны Второй мировой войны, более 60 бывших узников концлагерей, иностранные гости, в частности, депутаты британского парламента. В каждом городе Соединенных Штатов есть ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которые 8 мая отмечают День Победы и поминают погибших. Многие американские ветераны, когда их называют героями, отвечают: «Нам просто повезло, что мы остались живы. Герои не мы, а те, кто отдали жизнь за победу». Об американской специфике празднования Дня Победы рассказывает политолог Эли Краковский, президент компании EDK Consulting. В Соединенных Штатах отношение людей к истории не такое глубокое, как в Европе. Отчасти потому, что история самих Соединенных Штатов не столь давняя. К тому же солдаты Гитлера и Муссолини не топтали американскую землю. День Победы над Японией американцам ближе, поскольку нападение японцев на Перл-Харбор сильнее врезалось в память людей. Тем более, что победа связана с атомной бомбардировкой. Тем не менее, и победа над Японией не отмечается в Америке военными парадами. Пожалуй, больше всего американцы отмечают день высадки союзников в Нормандии. И потому, что это была страшная кровавая бойня, в которой американцы потеряли много солдат, и потому, что с этого началось освобождение Франции и всей Западной Европы. Но вообще сейчас в американском народе гораздо больше говорят о Дне Матери, который отмечается 8 мая, чем о Дне Победы. Американские историки продолжают спорить о роли президента Франклина Рузвельта, вспоминают, что в Соединенных Штатах была довольно сильная оппозиция вступлению Америки в войну. Сегодня, на мой взгляд, интересно взглянуть на разницу дат, когда отмечается День Победы в Европе и в Америке с одной стороны, и в странах бывшего Советского Союза с другой. Германия подписала акт о капитуляции 7 мая. Союзники провозгласили День Победы 8 мая. Сталина это не устроило, и он, решив поправить историю, потребовал повторить церемонию подписания на следующий день. Это был Эли Краковский, американский политолог. А вот мнение другого политолога, Германа Пирчнера, президента Филадельфийского совета по американской внешней политике. В Соединенных Штатах этот день празднуют, естественно, в семьях участников войны, в семьях тех, кто бежал из Европы от нацистов, или тех, кто выжил в Холокосте и оказался в Америке. Но, конечно, для американцев в целом этот день не имеет такого большого значения, как для жителей бывшего Советского Союза, особенно тех стран, которые были полностью или частично оккупированы германской армией. Разница понятна. Советский Союз потерял во Второй мировой войне более 20 миллионов человек. Соединенные Штаты потеряли около 400 тысяч, то есть в 50 раз меньше. Что же касается конкретной даты празднования, то подписание документов о капитуляции датировано 7 мая. При этом советскую сторону представлял генерал Суслопаров. Однако Сталина эта процедура не устроила, и повторное подписание в присутствии более высоких советских представителей состоялось вечером 8 мая. В Москве тогда уже наступило 9. По настоянию Сталина Соединенные Штаты и Англия согласились считать второе подписание ратификационным. Но мне кажется абсолютно правомерным празднование Дня Победы и 8 мая в Европе и в Соединенных Штатах, и 9 мая в странах бывшего СССР. Это внутреннее дело каждого государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое. Большинство американцев до сих пор не знает, какого масштаба потери понесли народы Советского Союза во время войны. А в бывшем Советском Союзе до сих пор мало знают об истинных масштабах помощи военной техникой и продовольствием, какую оказывала Америка по программе Ленд-Лиза. Каждая из сторон недооценивает роль другой. Это точно. Так считает Герман Пирчнер, президент Филадельфийского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю. И далее в нашей программе. В Грузии начинается кампания с требованием немедленной отставки Михаила Саакашвили. В Белоруссии перед судом предстанет бывший кандидат в президенты Владимир Никляев. Легендарная питерская рок-студия «Антроп» под угрозой закрытия. И прокремлевская молодежь намерена озеленить Бородинское поле. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. ООН объявила о намерении вывести из Триполи иностранных сотрудников своего представительства. Толпы разгневанных местных жителей штурмовали сегодня офис ООН и здание нескольких иностранных миссий, в том числе Великобритании, США и Италии, после того, как местные власти распространили сообщения о гибели в результате удара сил НАТО по резиденции Муаммара Каддафи, сына и трех внуков ливийского лидера. Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен его преемником Бенедиктом XVI к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около 1 000 000 человек. В Москве прошли первомайские акции оппозиционных партий и движений. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг на Болотной площади собрались представители движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта, партии «Народной свободы». В Москве сегодня было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» в связи с нападением на журналиста радиостанции «Коммерсант ФМ» Дмитрия Андрющенко. На Андрющенко напали в субботу. Поздно вечером журналист был доставлен в больницу, и после оказания медицинской помощи его отпустили домой. В Сирии сегодня, по сообщениям, были арестованы несколько сторонников оппозиции в городе Дераа, центре антиправительственных выступлений, которые продолжаются с середины марта. В субботу в Дераа были убиты 6 человек спустя день после того, как массовые акции по всей стране были жестоко подавлены сотрудниками сил безопасности, погибли десятки людей. Взрыв на рынке в провинции Пактика на востоке Афганистана, жертвами которого стали 5 человек, включая смертника, совершил 12-летний мальчик. Об этом сообщают местные власти. Предположительно, целью нападения был один из местных руководителей, который в результате взрыва погиб. Пострадали более 10 человек. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий со 2 по 8 мая. С завтрашнего дня в Грузии начинается кампания с требованием немедленной отставки президента Михаила Саакашвили. 2 мая оппозиция обнародует свои планы и объявит о дате, когда будет проведена общенациональная акция неповиновения. Противники Саакашвили уверены, что им удастся добиться смены власти в стране, причем исключительно мирными методами. Однако в Тбилиси происходящее все чаще называют «подготовкой к новой революции». Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Инициатором новой волны массовых антиправительственных выступлений стало общественное движение «Общенародное представительное собрание». На тбилисской конференции этой организации было заявлено, что сразу после завершения Светлой Седмицы, то есть 2 мая, Общенародное собрание начинает формирование комитетов народного сопротивления и подготовку ко дню общенационального неповиновения. Под эгидой Общенародного собрания уже сформированы отряды так называемых шепицули, то есть давших клятву. Это невооруженные формирования, однако их руководитель, актер Георгий Бурджанадзе, заявил, что шепицули будут защищать народ, если власти применят силу для подавления мирных акций протеста. Народное собрание объединяет видных представителей грузинской общественности. Идею общенационального неповиновения поддерживают, например, многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, живой классик грузинской литературы Чабу Америджиби и всемирно известный театральный режиссер Роберт Стурва, а также знаменитые спортсмены и деятели культуры. Однако неформальным лидером общенародного собрания, безусловно, является бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. Именно госпожа Бурджанадзе считается автором идеи общенационального неповиновения. Выступая несколько недель назад на Тбилисской конференции общенародного собрания, госпожа Бурджанадзе заявила, что, цитирую, «избавить страну от Михаила Саакашвили можно только в результате массовых акций протеста». Конец цитаты. Нино Бурджанадзе убеждена, что в условиях правления Саакашвили проведение выборов бессмысленно, они будут сфальсифицированы. И выборы нужно проводить только после того, как Михаил Саакашвили подаст в отставку под давлением массовых акций протеста. То есть, по сути, речь идет о новой революции. 2 мая политические партии и общественные движения, объединенные под эгидой Общенародного собрания, объявят конкретный день, когда они намерены призвать народ на последний и решающий митинг. Впрочем, так называемые точечные акции начнутся уже с понедельника, в том числе с участием молодежных студенческих организаций. В интервью «Радио Свобода» один из лидеров общенародного собрания, бывший глава грузинской спецслужбы в правительстве Шеварднадзе, Ираклий Батриашвили, заявил, что оппозиционеры намерены использовать только мирные методы борьбы.
2 мая именно мы планируем провести брифинг. Мы коснемся именно плана нашего действия. В ближайшем будущем мы коснемся этого плана и будем говорить и о дате, и о месте проведения всенародного выступления, которое, конечно, потом будет перерастать в разные формы гражданского сопротивления.
Насколько возможно революционное развитие событий?
Это будет мирная политическая борьба наша, и будут использованы все формы и методы гражданского сопротивления. Методом нашей борьбы будут не насильственные, мирные. А власти Грузии, Саакашвили, что планируют? Будут они использовать силу против мирного народа? Будут использованы с их стороны какие-либо там провокации? Я об этом не могу пока говорить, хотя все можно от них ожидать.
Нина Бурдженадзе и ее демократическое движение «Единая Грузия», как и общенародное собрание в целом, это все-таки еще не вся оппозиция и не все грузинское общество. Диссидент советской эпохи и один из лидеров республиканцев Леван Бердзинишвили сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что пока не совсем ясно, как конкретно Бурдженадзе и ее соратники намерены действовать в течение мая.
Не отрывается ситуация в стране и искусственно нагнетать это просто невозможно. Я не знаю, общество не знает, как они собираются делать революцию 2-го или 16-го, я не знаю, как это будет. Мы не получили ответа от госпожи Бурдженадзе, как все это будет происходить. Так что все в ожидании.
Левану Бердзинишвили вторит председатель оппозиционной партии «Новые правые» Давид Ганкрелидзе. Эта партия уже объявила, что не планирует участвовать в заранее анонсированной революции.
Мы не будем участвовать ни в 2 мая, ни в следующих днях каких-то революционных процессов. Я категорически против революции, потому что думаю, что революции не принесли ничего хорошего в моей стране.
Не собираются присоединяться к майским акциям протеста и лидеры грузинской партии, сформированной вокруг бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, получившего во Франции политическое убежище. Власти страны пока внешне спокойно реагируют на угрозы радикальной оппозиции. Вице-спикер парламента от правящей партии «Единое национальное движение» Михаил Мачаварьяни сказал в беседе со мной, что оппозиция имеет право на мирные акции протеста в рамках действующего законодательства. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Пятого мая во Фрунзенском районном суде Минска начнется судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Владимиром Некляевым. Несмотря на плохое состояние здоровья Некляева, защита не собирается просить о переносе судебного процесса. Сейчас он находится под домашним арестом. Родные Некляева говорят, что эти 3 месяца заточения превратились для них в сущий ад. Из Минска. Корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Владимир Некляев обвиняется по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Парадокс ситуации в том, что сам Некляев не присутствовал на площади независимости во время акции протеста вечером после президентских выборов 19 декабря. Напомним, когда команда Некляева направилась со своей штаб-квартиры на место сбора демонстрантов, на них напали неизвестные в черных масках, взрывая дымовые шашки и избивая участников шествия. Сам Владимир Некляев тогда попал в больницу с сотрясением мозга, откуда его доставили в СИЗО КГБ. В конце января Некляев был отпущен под домашний арест, который, по словам его жены Ольги, за это время превратился в настоящую пытку. «Я сегодня пожаловалась, что нам спать не дают. Так они мне в ответ нахамили. Мы сюда государством представлены, чтобы вам спать не давать», – рассказала Ольга Некляева. 2 охранника КГБ круглосуточно дежурят в квартире Некляевых. За это время поэт и бывший кандидат в президенты выходил за пределы квартиры только на допросы. При этом оба супруга болеют. У Владимира обострились боли в спине, последствия радикулита. Супруга Ольга, которая, по сути, отбывает домашний арест вместе с мужем уже 3 месяца, тоже имеет проблемы со здоровьем. Однако Владимир Некляев не намерен откладывать судебный процесс, запланированный на 5 мая. «Ради чего откладывать? Уже и так 3 месяца находимся в невыносимых условиях», – подчеркнула Ольга. Следует отметить, что 30 марта Следственное управление предварительного расследования Мингорисполкома предъявило Некляеву другое, более мягкое обвинение. Вместо организации массовых беспорядков бывший кандидат в президенты теперь обвиняется по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Владимир Некляев своей вины не признает. Кроме Некляева, по одному уголовному делу с ним проходят члены его команды и движения «Говори правду» – Александр Федута, Сергей Возняк, Андрей Дмитриев, а также бывший кандидат в президенты Виталий Ромашевский и одна из лидеров «Молодого фронта» Анастасия Положанка. Отвечая на вопрос, чего он ожидает от суда, по какому сценарию может развиваться процесс, руководитель избирательного штаба Некляева Андрей Дмитриев в интервью «Свободе» сказал:
«Всем понятно, что это будет политическое решение, и поэтому, так как это политическое решение, то единственная задача на этом суде – это, ну, скажем так, просто показать моральную сторону того, что мы делали, да, и это скорее не суд, это скорее такое театральное действие. И в этом театральном действии нам важно никого не подставить и выйти из него достойно».
Говоря об общественно-политическом фоне, на котором проходят суды над участниками событий 19 декабря, о последних заявлениях Александра Лукашенко, Андрей Дмитриев отмечает, что в некоторых решениях белорусских властей логика не всегда присутствует.
Разговор с Западом является необходимым. И это, я думаю, понимают сегодня очень многие, в том числе в системе власти. Но у нас в последнее время эмоции становятся важнее прагматики и логики. А эмоции очень часто являются иррациональными. И именно поэтому, да, было сделано заявление по поводу Барозу. Вот это эмоции. То же самое можно говорить по поводу судов. Что мы пытаемся искать логику и прагматику, а решение может быть принято просто эмоцией. Что же касается разменной монеты, сейчас все там задумываются, с какого суда власти устраивать вот эту разменную монету, будет это наш суд или будет это другой суд, я думаю, что давайте это сегодня мы не можем. Как исключить этого?
На следующей неделе также продолжится судебный процесс над бывшим кандидатом президента Андреем Санниковым и другими участниками событий 19 декабря в Минске. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Пятого мая новая массовая акция прокремлевской молодежи. На этот раз намерено отличиться движение «Местные». На Бородинское поле свезут 5000 человек, которые сначала проведут митинг против незаконного строительства коттеджей на территории музея-заповедника, а затем займутся благоустройством мест легендарных сражений, уберут сухостой и высадят новые деревья. Инициатива местных вызвала недоумение у Росохранкультуры, где об этой акции узнали совершенно случайно, хотя по закону об объектах культурного наследия любые подобные работы требуют обязательного согласования. Но, по последним данным, российские чиновники больше не возражают против этого своеобразного флешмоба. Возмущены историки, которые называют это пляской на костях. Они выражают сомнения в целесообразности озеленения Бородинского поля, где, как известно, леса не росли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Организаторы акции задают такие вопросы. Превратится ли Бородинское поле в новую Рублевку? Станет ли вековой символ воинской доблести России местом для строительства частных коттеджей? Как известно, прокуратура пообещала принять все меры для защиты объекта культурного наследия и уже отменила, признав незаконными, 4 распоряжения главы Можайского района, которыми разрешалось строительство и незаконно велись земляные и строительные работы вблизи деревень Фомкино, Семеновское, Старое село и Татариново в границах территории Бородинского музея-заповедника. При этом, как рассказал руководитель политэкологической экспедиции местных Александр Трунов, акцию поддерживает не только музей Бородино, но и администрация того самого Можайского района, разрешавшая застройку. Нашли активисты понимание и у Росохранкультуры, требовавшие согласования акции.
У нас все согласования есть. Правительство области, администрация Можайского района, музей Бородино, Росохранкультуры, клубы исторической реконструкции, которые делают Бородино. С теми, кто говорит, что вроде как надо проводить археологическое исследование прежде, чем там что-либо делать, это полный бред и популизм. Потому что мы проводим мероприятия, во-первых, совместно с музеем Бородино, во-вторых, с Министерством культуры. И кроме них никто лучше не знает, что там делать. В-третьих, мы там не Бородинское поле перепахиваем, а мы благоустраиваем его. Это старые деревья, кустарник. И в-третьих, только там будет посадка 6000 елей, но это посадка в отдельно отведенном месте. И если вдруг там будет найден боец Красной армии даже, то и хорошо, значит, передадим его Можайскому поисковому отряду на эксгумацию, его потом похоронят с воинскими почестями.
Опасения, что копание в земле, ставшей могилой для сотни тысяч воинов, высказывают и реконструкторы исторических боев. Говорит один из них, представитель Ассоциации исторической артиллерии Тимофей Иванов.
По большому счету, это то же самое, что копаться на кладбище. Со всех моральных точек зрения, это нехорошо.
Тимофея удивляет, что акцию поддерживают районные власти, сведомо которых разрешалась застройка земель музея.
Смущает то, что в этом, кстати, администрация Можайского района тоже, кстати, участвует. Ну, может быть, они отдумались, может быть, что-то изменилось.
Дмитрий Симонов, руководитель Ассоциации исторической артиллерии «Легион».
Громкие слова губернатора и действия местных властей, которые делают все, чтобы развалить Бородино. Сейчас появляются вместо Бородина альтернативные мероприятия, более приятные для нас. Потому что нам, в общем, там очень неприятно участвовать. За границей, когда приезжаешь что-то на подобные мероприятия, подобного масштаба и большего, 5 полицейских. У нас наверное, 2000 ментов туда сгоняют. Зачем, непонятно. Ну и все, что они творят, это, естественно, не на пользу мероприятия идет. Если посмотреть на нашего чиновника российского, все понятно становится. Надо, чтобы лет 200 прошло и изменилось сознание у всех.
Активисты местных уверены, что спасение Бородинского поля наступит быстрее. Александр Трунов.
Сейчас идет проверка прокуратуры. У Россохранкультуры есть хорошая подборка. Вплоть до карт. Там же какая история? Несовершенство кадастрового плана, которого у музея тут нет четкого. И за границей поселений начинается строительство. Прямо с батареи Раевского уже видно коттедж, который построили якобы на территории деревни, на самом деле за границами территории деревни. То есть они-то по-хорошему должны с Россохранкультурой это согласовывать и с Бородинским музеем. То есть отписать землю Можайская администрация может. Вопрос в другом. Законно ли это, такую землю отписывать.
Не дать застроить исторические земли – задача важная, считает Тимофей Иванов, но идею посадки деревьев он считает исторически неточной.
По всем историческим сведениям и данным, в то время Бородинское поле и окрестности были практически не залесенены. Это были поля, какие-то там мелкие рощицы были, но никакого леса. В общем, деревьев было минимум. Вот сейчас там значительно больше деревьев, которые закрывают лесы. И если подходить к этому с точки зрения вот того, что ДНР выдала Бородинскому музею статус природного исторического заповедника, ландшафтного, то, с моей точки зрения, это может быть не лучшая инициатива.
Организаторы акции сообщили, что 5 мая, кроме посадки деревьев, они намерены привести в порядок, облагородить Шевардинский парк, Кавалергардскую рощу и Аллею Славы, символические бородинские рубежи. Но прежде на митинге будет обнародована информация о незаконной застройке территории музея и заповедника. Участники движения местные из двух десятков районов Московской области дадут клятву о сохранении и защите славной истории России, установят сторожку хранителей, пункт постоянного дежурства, составят графики дежурств. Политэкологи намерены сообщать о всех попытках незаконного строительства на своих сайтах и в блогах. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
2 мая в Петербурге состоится рок-концерт в поддержку легендарной студии звукозаписи «Антроп», которая находится под угрозой закрытия из-за конфликта вокруг здания. В акции «Антроп Хелп» примут участие Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Олег Гаркуша, Федор Чистяков и другие известные музыканты. На концерт приглашена губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. «Антроп» — это не рядовая музыкальная студия, ее называют «меккой всего русского рока». Именно здесь начинали работать «Машина времени», «Зоопарк», «Кино», «Алиса» и «Аквариум». Татьяна Вольская продолжит тему.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе дом-сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Если уж совсем точно, то концерт-акция «Антроп Хелп» посвящается не только сохранению рок-студии и фонотеки «Антроп», которую большинство рок-музыкантов считают национальным музыкальным достоянием России, но и реализации петербургского проекта мечты сэра Пола Маккартни и Брайана Ино «Музыкальный колледж Эбби Роуд 6 на Цветочной 7». Но все-таки речь пойдет о студии «Антроп», переживающей не лучшие времена. Ей грозит закрытие из-за спорта заборов вокруг здания. К тому же, пока ее работа была приостановлена, из нее уже пропало оборудование ценой примерно в 1 000 000 рублей и бесценные архивные записи. Ведь именно Андрей Тропила когда-то работал в своей студии над альбомами групп «Кино», «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Ноль», да и вообще записал весь ленинградский рок, тогда, когда в официальных записях еще не могло быть и речи. Сам Андрей Тропила сейчас, к сожалению, не отвечает на звонки, а вот что говорит о его значении для петербургской культуры известный рок-музыкант Михаил Барзыкин.
Мы знакомы с практикой рейдерских захватов по всей России, это все происходит. Но вот впервые это коснулось праматери питерского андеграунда и рок-музыки, человека, с которого начиналась звукозапись в Петербурге. Ну вот его новое детище находилось как раз, насколько я это знаю, на бывшем заводе «Мелодии». Ну, в общем, спор хозяйствующих субъектов, который на самом деле, конечно, имеет все признаки бандитизма, рейдерства и всех тенденций последнего времени. Очень печально, что это коснулось даже таких, казалось бы, финансово невыгодных структур, как студия звукозаписи Андрея Тропилы. Там записано очень много, и вообще у меня с тех еще 80-х годов сохраняется уважение к этому человеку и к тому, что он сделал для рок-музыки и для группы «Телевизор». В частности, наш первый альбом был записан у него совершенно бесплатно. Ночами мы работали. Энтузиазм Андрея Тропилы до сих пор вдохновляет молодых музыкантов на творчество.
Рок-музыкант, писатель Владимир Рикшан тоже дает высокую оценку заслугам Андрея Тропилы.
Деятельность Андрея Тропилы очень важна для становления русской и ленинградской рок-музыки. Это, конечно, исторический персонаж, и на его студиях это была советская студия Дома пионеров и школьников, но было записано очень много классических произведений ленинградских музыкантов. Тут дело не в студии «Антроп», а проблема глубже. Как мы распоряжаем свои истории? Должно быть какое-то место, где бы были представлены экспонаты времен ленинградского рок-клуба, музей. Что-то с этим нужно делать. Потому что была яркая история, она так в раздробленном виде разбросана, но я за музей.
Но есть и совсем другие мнения насчет деятельности студии «Антроп», говорит директор ленинградского завода грампластинок ЛСГ Андрей Шендрик.
Оборудование студии находится на балансе ЛЗГ, которое тратило внес уставной капитал предприятия. В связи с ростом тарифов на электроэнергию и коммунальных услуг стала острой необходимость оплачивать электроэнергию, которую Тропила не оплачивал с 2004 года, не оплачивал аренду предприятию в помещение. И поэтому ему было предложено оплачивать все это дело. На что он отказался. Был поставлен вопрос о закрытии помещения. Студии Тропила как таковой не существует как юридического лица. Все разговоры о том, что неправомерное действие, захват и так далее, тогда им должно обращаться в суд. А он почему-то стал обращаться к общественности, как в старые добрые советские времена.
А вот Алексей Вишня, тоже участник концерта, проведший под руководством Андрея Тропила свое пионерское детство, а потом с его помощью открывший свою студию звукозаписи, считают, что никакие суды тут не помогут. Надежда только на общество.
Пару десятков альбомов мне удалось, посчастливилось там записать, пока меня не хлопнули на квартиру близкие люди. С Андреем Владимировичем получилось то же самое. К нему пришли и увидели хорошее помещение. Увидели и отобрали. Больно говорить, но мы с Андреем Владимировичем не справились, воспитывая молодежь, появляющуюся новой музыкой. Мы с Андреем Владимировичем не заметили, как породили вседозволенность в отношении нашего имущества, нашей интеллектуальной собственности. Права на фонограммы, которые мы сделали по собственной инициативе, на собственное оборудование, нам не принадлежат. А ведь мы ни одной ноты не записали за деньги. Человеку свойственно менять совесть на продукт потребления. Это, поэтому то, что у Андрея Владимировича отбирают помещение и уже разграбили студию, виноваты его собственное окружение. Только общество, которому близко цель, которое Андрей Владимирович посвятил всю свою жизнь, вот только это общество способно адекватно отреагировать на этот беспредел, вооружиться деньгами, взять и решить этот вопрос одномоментно.
Роль Андрея Тропила исключительно положительная, считает историк русской рок-музыки Андрей Бурлака.
Конечно, с моей точки зрения, право и все остальное на стороне Андрея Владимировича Тропила, поскольку человек, который сделал и делает очень много всего хорошего для культуры этой страны. Когда Андрей затевал свой вот этот уникальный центр, в котором человек мог бы прийти с гитарой, с песнями в голове, а выйти с тиражом компакт-дисков. Кто и откуда и какие деньги давал, я не знаю. Опять же, объективно говоря, Андрею Владимировичу надо было не просто создать эту компанию, но еще заставить ее эффективно работать. В этом смысле все было не очень хорошо. Придумав эту гениальную идею, Андрей не очень сильно заботился о том, чтобы компания эта была эффективной. Совершенно уникальные компакты, тиражи валялись у него там на складах. Следующего шага распространения рекламы на это Андрею уже сил не хватило. Но суть, конечно, в том, что в какой-то момент несколько акционеров решили компанию эту у Андрея отобрать.
Давно известно, что люди искусства не лучшие в мире бухгалтеры, но кто бы ни был прав и виноват в этой истории, концерт «Антроп Хелп» призван помочь легендарной студии звукозаписи, без которой путь многих прославленных рок-групп был бы намного сложнее. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Песня без слов, ночь без сна, все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток. Каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть. Каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы и злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.
И в завершении мы по традиции знакомим вас с передачами наших коллег, которые выйдут на будущей неделе. Каждую субботу в эфире «Радио Свобода» «Третий сектор» с Кристиной Горели. Кристина сейчас находится рядом со мной. Здравствуйте, Кристина. О чем будет ваша следующая программа?
Здравствуйте, Арслан. Я начну издалека. Каждый год у меня есть прекрасная, замечательная возможность из первых уст узнать, что думают молодые люди о Второй мировой войне, о Сталине, о его роли, о репрессиях, о различных исторических событиях, которые произошли в 20 веке. Почему именно 20 век? Потому что он был не только одним из самых драматических в истории России, но вокруг нас сохранились еще живые свидетели тех исторических событий. Каждый год историко-просветительское общество «Мемориал» устраивает конкурс. Конкурс называется «Человек в истории. Россия. 20 век». И они просят принять участие в этом конкурсе молодых людей из всех уголков России. Из поселков, городов, деревень. Они просят прислать свои исторические исследовательские работы. В этом году это будет уже 12-й конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников. И 4 мая в Москве будут подводиться итоги именно вот этого 12-го последнего конкурса, который организован обществом «Мемориал». И сразу же после этого я приглашаю школьников к себе в студию, чтобы они рассказали о своих работах, о том, что они в этом году посчитали важным. Мне хочется послушать, о чем они захотят мне рассказать, об истории своих семей, о том, что они думают о фигуре Сталина, о том, что они думают о Второй мировой войне, о том, что они думают о других важных событиях 20 века. Вот и поговорим, посмотрим, тем более, что в этом году была еще новая номинация, польская номинация. Она была в рамках темы «Границы и соседи» в российской истории 20 века. А еще была такая новая тема, в этом году заявлена «Свои чужие». Это другая национальность, другая религия, другие убеждения, как молодые люди вот, относятся к людям другой национальности, и как они исследуют эту проблему, и каким выводом они в итоге приходят. Вот об этом я буду говорить с молодыми людьми и экспертами этого конкурса 7 мая в 18 часов.
Спасибо, Кристина. Кристина Горелик, автор и ведущая программы «Третий сектор» на Радио Свобода. Вы также можете посетить авторскую страницу Кристины на нашем сайте www.svobodanews.ru. Выслушая информационную программу «Время свободы. План на неделю». А мы, продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».